Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом! Вот мы и в эфире, как всегда, в наших особых условиях, дистанционно, по домам, но все для того, чтобы беречь себя и других людей. Поэтому, пожалуйста, берегите себя и своих близких в это непростое время. А мы помним, что у нас продолжается Светлое Христово Воскресенье. Мы можем также начать эфир с древнего восклицания, актуального и сейчас. «Христос воскрес!»
«Воистину воскрес!»
Вот, и, конечно, наша тема сегодня будет продолжение Пасхи. Мы с вами поговорим о картинах известных художников, которые обращались к этой теме. Она была достаточно популярна, и сегодня мы в этом убедимся. Во все времена был интерес к явлению воскресения Христа и вообще все, что связано с околопасхальными событиями. Поэтому вы, пожалуйста, нам пишите, выражайте свои мнения, вопросы задавайте. Думаю, что мы на это постараемся ответить. Ну а сегодня мы с вами встретимся с Шагалом, Дали, Врубелем, Караваджо. В общем, сами понимаете, здесь целая россыпь таких прекрасных художников. Возможно, вы с какими-то картинами впервые познакомитесь, и это, по-моему, будет интересно. Итак, если хочешь, скажи тоже пару слов приветственных, и мы можем начинать.
Да, всем доброго дня. Рады, что можем быть сегодня вместе с вами. В принципе, я думаю, уже можем и стартовать.
Да? Стартовать хорошо. Ты так очень все лаконично. Ну, правильно, да, давай будем. Ну,
потому что время. У нас сегодня достаточно большое количество.
Давай, значит,
всего.
Мы тогда начнем с Марка Шагала. И прежде чем мы выставим картину, вы увидите ее. Сейчас у нас такая возможность есть. Вы можете эту картину вот увидеть прямо у себя на экранах. Ну, здесь, наверное, буквально вот пару слов. И я не буду, как вот Алексей предложил, время занимать. Вы сами можете посмотреть, где Шагал родился и о каких-то таких вехах его творчества. Что нам интересно? Вот, на мой взгляд, лично мне интересно в его работах и именно с той работы, которую мы сейчас увидим. То, что Шагал, для него христианство, оно не теряет свою еврейскую идентичность. И вот это, конечно, очень необычно, интересно, важно, ну, особенно для нашего проекта, потому что, смотря на его картины, мы понимаем, что он в своих работах прикасается к еврейской истории, прикасается к Библии, к Ветхому Новому Завету. Он их соединяет, он их переплетает как единое полотно. Вот он создает как раз ту полноту, о которой мы с вами любим говорить, целостность. Да, о том, почему нужно читать Ветхий Завет, узнавать истории оттуда, для того, чтобы больше понимать новый. И вот у Шагала это получается, как ни у кого другого. Он плетет это кружево истории развития иудаизма и переход к христианству. И у него Христос – это еврей. Еврей, который пришел для того, чтобы спасти свой народ и спасти весь остальной мир. И сейчас мы как раз с вами можем посмотреть на эту картину.
Ну вот буквально еще пару слов лично, которые приписывают Марку Захарчу Шагалу. «В ранней юности я был очарован Библией. Мне всегда казалось и кажется сейчас, что эта книга является самым большим источником поэзии всех времен. С давних пор я ищу ее отражение в жизни и искусстве. Библия подобно природе. И эту тайну я пытаюсь передать». Вот как нельзя лучше объясняет нам.
Да, это знаменитое Марка такое высказывание Шагала. Его трансляция, я думаю, что и своим высказыванием, и еще больше своими работами он, конечно, продвигал вот эту идею мессианства по всему миру, потому что Шагал художник с мировым именем, и через него, наверное, очень многие люди впервые, вполне возможно, задумались о том, насколько иудаизм связан с христианством, что христианство, оно пропитано именно еврейством. Я бы назвала его таким миссионером мессианской мысли.
Да, особенно это актуально, прости, если перебил, в 20-м столетии, да, когда был антисемитизм настолько развит, это и лагеря, и так далее, да, когда евреев очень жестоко преследовали, это и Холокост, всем небезызвестный. Поэтому вот Марк Шагал действительно, что называется, очень удачно вписался в контекст того времени. Слава Богу за его творчество.
Да, он не то, что удачно вписался, это действительно было просто революционно, и где-то с такими провокационными вызовами, но все-таки благодаря тому, что он не религиозный проповедник, а художник, он мог себе позволить больше вот в высказываниях, и слава Богу, что это получилось. Вот то, что мы видим сейчас перед нами, да, жертвоприношение Авраама, потрясающая картина. Вообще, я уже говорила о том, почему я люблю Шагала, это такое тоже сочетание сказки и реальности. Удивительная красочная палитра, то есть те краски, которые он использует, удивительная в своей резонансности и в то же время гармоничности. Вот посмотрите, да, то, что мы видим перед собой, то есть сама тема жертвоприношения Авраама. То есть он приносит своего сына Исаака. Мы опять с вами переходим в Ветхий Завет, как мы и говорили, для того, чтобы увидеть полноту нового в том числе. И где здесь... где мы видим здесь переход к Новому Завету? На заднем фоне. То есть очень интересно, да?
Он красочный такой, да? Перетекающий.
На первом фоне он показывает историю с того, что, с чего все началось. А потом, вот посмотрите, интересно, проходит как бы такая красная дорожка вот от самого Авраама. Красная дорожка, то есть как бы некая такая вот, да, символ крови, символ завета через кровь проходит уже вот к тому, что мы видим на заднем фоне. И там крест, там Христос, и мы понимаем, что это прямая отсылка, конечно, именно к Новому Завету. Вот чем мне нравится и эта работа, и вообще история с жертвоприношения Авраама? Дело в том, что у нас, когда мы говорим вообще о Пасхе и вспоминаем Пасху Ветхого Завета, у нас принято начинать с какой истории?
Ну, конечно же, это у нас исход, да.
Исход
из Египта. Израильтян, египетского рабства.
Вот. Но нас эта картина, этот сюжет возвращает к тому, что началось все не в Египте, а началось все именно там, вот в более древнем мире.
На горе Мориа.
На горе Мориа, да, когда Авраам, он согласился принести в жертву своего сына Исаака, но вы видите, что ангел останавливает его, то есть сын реально в жертву не был принесен, но готовность Авраама была к этому. И вот это очень важная такая составляющая, потому что она говорит о том, что... Почему произошла Пасха в Египте? Почему вообще это было возможно? Потому что в какое-то время описанных событий, которые мы с вами читаем, а если не читали, то можем почитать, Авраам соглашается принести своего сына в жертву. То есть он настолько доверяет Богу, что готов отдать самое дорогое, единственное, что у него есть, это самая высокая жертва, он готов отдать своего ребенка. И впоследствии, вот мы видим, вернее, что в этот момент заключается завет между Богом и между Авраамом. То есть как ты не пожалел своего сына для меня, так и я не пожалею своего сына для того, чтобы спасти все человечество. Потому что Авраам олицетворяет не только еврейский народ, но и, соответственно, всех людей. Будешь отцом многих, помним, да, как о нем сказано. И мы здесь... видим вот этот потрясающий сюжет, этот драматизм, эти краски, которые использует Шагал, и вспоминаем о том, что действительно вот эта история в Египте, когда Господь являет свой завет, который он заключил с Авраамом, то есть он обещал, и он исполняет, но пока он исполняет его только через кровь жертвенных животных. Приносится кровь жертвенного агнца. Причем давайте с вами вспомним, что этот агнец, вот это животное, это не просто какой-то там...
Очередной,
какой-то,
да?
Барашек, да, какой-то вот, какая-то овечка, которая там бегала в стаде. Очень важно было, и это исполнялось на протяжении долгого времени у евреев, чтобы этого барашка брать в свою семью на определенное время, за ним ухаживать, к нему люди располагались, привыкали. И только потом это животное приносилось за грех, как жертва. В этом мы видим великий смысл. Мы сохраняем себе жизнь через кровь жертвенного животного, но наша жертва все-таки в этом состоит, потому что мы отдаем то, что нам дорого, то, к чему мы привязаны, то, к чему прикипело наше сердце, то, во что мы вложили себя. И вот это очень важно. Значит, продолжение этого хотела бы еще один такой момент сказать, на мой взгляд, тоже важный. Посмотрите, да, очень часто на картинах Исаак изображается кем? Ну, отроком, то есть мальчиком, которому где-то, может быть, там, подросток лет 10-12, но здесь у Шагала он, мне кажется, такой более взрослый человек. На самом деле, по историческим событиям, потому что описано в Библии, по исчислению, мы можем понять, что это был совершенно не подросток, это был взрослый человек. То есть ему было где-то около 40 лет. И вы сами понимаете, что мужчина 40 лет, полный сил, он может оказать, что сопротивление. Ну, то есть его, без его согласия очень трудно просто взять, связать и вот, положить на жертвенник. В этом должно быть согласие, согласие самого человека, согласие Исаака. И вот здесь мы с вами еще вспоминаем, что у Авраама был еще один сын Измаил, и вот эту трагичную историю, да, когда Измаила пришлось вместе с матерью отпустить в пустыню, это тоже была для Авраама трагедия, так как все-таки это был его сын. И здесь многие задаются вопросом, почему же все-таки не Измаил? Вот он же первенец, почему нужно было Богу допускать вот такую трагичную историю? Потому что вот по последствию, по событиям, и потому что нам Библия открывает про эти двух личностей, Исаака и Измаила, мы видим, что Измаил, как про него написано, да, такой непокорный осел, такой вот бурный человек, очень с кипучей энергией, который сам будет завоевывать и с которым будут воевать. Он постоянно будет находиться в такой конфронтации с людьми. И мы видим, что в характере Измаила нету того, что есть в характере Исаака. То есть, скорее всего, если бы это был Измаил, то навряд ли он бы добровольно согласился отдать себя в жертву, как это сделал Исаак. Скорее всего, он бы, естественно, с отцом
своего характера
боролся, да, он бы сопротивлялся. А Исаак, мы видим, проявляет здесь, конечно, особое смирение, и мы видим прообраз Иисуса Христа, который отдает себя,
смирил себя, был послушен, да, даже до смерти крест.
Да, смиряет себя добровольно. И напоследок, вот что я хотела еще сказать про эту тему. Очень часто, когда мы обращаемся к жертвоприношению Авраама, речь заходит о том, что, ну, как бы у нас центральный персонаж все-таки является Авраам, да, мы говорим о нем, о его чувствованиях, о том, как это ему было тяжело отдать своего сына, он долго его ждал, и вот сейчас приходится отдавать вот такое сокровенное, драгоценное. Но я бы сказала, что в этой истории два действующих лица как раз очень равны – Авраам и сам Исаак. Потому что если мы говорим о прообразах Аврааме как о Отце Небесном, то Исаак у нас прообраз Иисуса Христа. И как отец отдает своего сына на крест за весь мир, так и Иисус Христос, или, если мы говорим ранее, Исаак, он соглашается на добровольную жертву. То есть это два таких одинаковых, практически равных вот таких персонажа, о которых, мне кажется, вот нам не следует забывать, если мы говорим о Пасхе. Кстати, по-моему, у католиков именно на Пасху есть вот тоже такие молитвы, очень важные для евреев, которые говорят о пречистой жертве, первой жертве как раз Авраама.
Да, отсылка идет туда.
Да, отсылка идет туда, и мне кажется, это настолько важно, когда мы с вами говорим «Христос воскрес», вспоминаем пасхальные события, давайте мы с вами будем держать вот эту красную нить, конечно, мессианскую, и нанизывать события, которые проходили изначально, начиная от Авраама и Исаака. Тогда нам будет более понятно, почему Шагал обращается к этой теме, почему для него важно сохранить эту еврейскую идентичность. Потому что это не просто он еврей и хочет, ну, каким-то образом, извините за выражение, приватизировать Христа. Или вот как-то заигрывается он с этим, как мы уже говорили с вами, показывали, обращаясь к полотнам, Возрождение, да, Барокко, почему там, например, герои Ветхого и Нового Завета изображены в каких-то одеждах флорентийских, да, итальянских там, и так далее. То есть это было намеренное действие художников, они хотели приблизить этих персонажей, вот поместить их в такие современные условия. Шагал не заигрывается с этим. То есть для него важно здесь не просто отразить еврейство свое, для него важно показать еврейство христианства. Он показывает вот эту вот соединительную нить.
Скорее, всю правду, да, как есть, как написано в Библии, да, что это действительно еврейский мессия, который пришел для всего человечества. И здесь он соединяет вот таким уникальным образом, своим живописным графическим языком, вот Ветхий и Новый Завет. Ну, Шагал в этом смысле уникален, конечно же.
Вот, я думаю, что вы тоже этим вдохновились, потому что, ну, не знаю, как можно не вдохновиться, вот, несмотря на, когда ты смотришь, вернее, на Шагала, это и яркость, и глубина, и это загадочность, которую интересно разгадывать. Я почему еще его люблю? Потому что он как сон, как сказка, именно образность, а с другой стороны, реальность, история, глубина. Вот в этом невероятная уникальность палитры Шагала, то есть как, например, мы с вами говорим, что во снах сны есть, например, сны есть вещи, да, сны есть пророческие такие. Вот в каком-то смысле Шагал – это тоже как некий такой прообраз пророческого сна, который мы с вами разгадываем, и мы видим вот это сплетение времен, сплетение людей, и не просто сплетение хаотичное, а очень закономерное. То есть, когда из одного события вытекает другое, мы видим причинно-следственную связь. И вот опять же, да, Шагал, я говорю, это такой миссионер просто мессианской мысли, который засвидетельствовал и продолжает свидетельствовать об этом по всему миру. Ну, если ты хочешь что-то добавить, скажи, пожалуйста. Если нет,
ну, буквально чуть-чуть. Мне кажется, хорошей, да, иллюстрацией является вот этот текст из Библии, очень известный, Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Он является такой, вот эта картина, да, в том числе иллюстрацией вот этого текста, да, в принципе, о чем мы говорили. Мы коснулись снов, вот этих видений, это интересная тема, и следующая картина, которую мы рассмотрим, она будет продолжать не только вот нашу тему снов, нашу тему таких видений, но в то же самое время она будет нас отсылать дальше к истории. Сегодня мы с вами будем говорить об истории Иисуса Христа, да, Мессии, которая началась еще в Ветхом Завете, да, вот эта история спасения, которая продолжалась с того момента, как Иешуа пришел в наш мир, да, прожил жизнь, потом, соответственно, были события, связанные его смертью, с его воскресением. Следующая наша такая остановка, это уже, конечно же, да, Голгофа, конечно же, момент распятия Иисуса Христа. Вообще, вот когда мы говорим о распятии, что мы представляем, какие картины вот у вас рисуются в голове? Интересно, хотелось бы спросить. Лично у меня обычно это вот, ну, какие-то привычные вещи, да, привычные вот эти вот изображения распятия, или иконография, или западная, более реалистичная. Ну, всего, наверное, пару таких более-менее реальных картин, ну, которые действительно отображали то, что произошло со Христом, вот ту всю трагедию. Наверное, Николай Ге, может быть, еще пару каких-то современных художников, ведь страдания Иисуса Христа, они были ужасными, и в полноте отразить это просто невозможно. Но один художник, на мой взгляд, вот очень четко выразил вот эти страдания Иисуса Христа, вот эту его любовь и жертву. Это как бы то ни было странно, Сальвадор Дали. К его творчеству можно относиться по-разному, но в то же самое время он очень любил еврейскую тему. Более 30 лет он изучал, и даже в Израиле есть его вот эта знаменитая менора в аэропорту Бен-Гурион. 5 метров она стоит, и под ними надпись, которую сделал сам Сальвадор Дали. «Тебе, народ Израиля, тебе, избранный народ, вам, сыновья Авраама, Ицхака, Якова, я сделал этот светильник, эту стену, молитесь во славу Всевышнего Бога». И в то же самое время Сальвадор Дали тоже показывает вот эту вот идентичность, вот эту взаимосвязь Ветхого и Нового Завета. Он раскрывает Ветхий и Новый Завет. Итак, его картина, которая называется достаточно странно, она называется «Распятие». Но распятие именно Иоанна Креста. Наверное, смущает на первый взгляд, да, вот это вот название, да, такое необычное, не просто распятие, а именно почему-то оно становится распятием Святого Креста. Но здесь мы должны отослаться такой истории, да, посмотреть, что сопутствовало этому. Дело в том, что Сальвадору Дали приснился некий сон, как он описывает видение, когда он увидел вот эту оставленность на кресте Богом самого Сына Божьего Иисуса Христа. Он как бы во сне посмотрел глазами Бога на эту ситуацию, он увидел вот этот крест, вот это нависающее тело, и Иисус Христос смотрит в мир к нам. И он поделился своей историей, вот этим своим видением, он в этом очень сомневался, действительно, это может быть очередной его какой-то там необычный сон, который воспримет христианство, да и в принципе вся общественность как некое кощунство. Он пообщался с одним знакомым своим католическим священником, и тот ему показал, вот как вы видите сейчас на экране, рисунок небольшой, который был выполнен в 16 столетии одним из христианских сподвижников, Иоанн Креста. Вот у него было подобное видение. И вот эта картинка, да, небольшой рисуночек, очень сильно утвердил Сальвадора Дали, что он находится в правильном русле, в правильном направлении, поэтому он начинает работу над вот этим вот сюжетом. Здесь мы видим Иисуса Христа, который вот как бы распростерся над миром. Самое интересное, что здесь мы не видим его ран. Тело, оно не обезображено, да, оно какое-то вот отчасти отрешенное, но в то же самое время оно распростерлось над всем миром. Как говорят исследователи, здесь показана метафизическая красота, то есть такая особенная красота, которая, ну, трансцендентальна, что ли, да, как и все творчество Сальвадора Дали, то есть оно сверхреально, но вот через это сверх мы можем, наверное, долго размышлять и думать над темой спасения всего мира через Иисуса Христа. Интересно, что здесь прямая цитата, то, что Иисус Христос – агнец, закланный прежде создания мира. Я думаю, вы помните это место Священного Писания, да, где говорится о том, что он был принесен в жертву вне времени. Да, это однажды случилось там, в государстве Израиль, но жертва Иисуса Христа, она вне времени, вне пространства. И глядя на эту картину, мы как будто бы прорываем вот эту связь времен, мы устремляемся туда, на Голгофу, она не очень обычная, но здесь мы видим вот эту вот красоту жертвы Иисуса Христа. Смотрите на вот эту вот глубокую падающую тень, придает определенный объем, очень мощный объем. Лицо Спасителя наклонилось вниз, мы не видим его, очень сильный ракурс уходящего вот этого креста. Основание креста покоится на облаках, оно как бы парит в воздухе. Самое интересное, что внизу мы видим пейзаж, и это не израильский пейзаж, даже не Генесарецкое озеро. Это пейзаж, который видел Сальвадор Дали вот у себя из окна. Возможно, вот ночью в своей комнате он увидел вот это вот видение. Опять же, здесь идет, ну, такая привязка, что ли, к ну, реальным событиям, да, которые к реальной жизни, которая окружала Сальвадора Дали.
Мне кажется, даже привязка вот непосредственно к нему лично. Угу. Да, то есть, ну, некое такое соединение с этой темой личностное. Я даже могу сказать, что Сальвадор Дали не является, допустим, каким-то моим любимым художником, хотя, безусловно, он очень интересен, и есть работы, которые цепляют, в том числе и вот та, которую ты сегодня взял, но действительно это мир такого сюрреализма, это тоже мир сна, это мир таких ребусов, загадок, и, скажем, подход его именно к этой работе, он, безусловно, вдохновляет. То есть понимаешь, что художник обращается к этой теме не просто потому, что хочет сделать ну, вот какой-то эффект, да, для того, чтобы провести такое впечатление ради впечатления. То есть он проникается этой темой искренне и обращается к ней, опять же, не потому, что это модно, не потому, что... это возможно сделать какой-то скандал, а потому что это для него близко, для него это важно, и мне кажется, что это особенно трогает.
Ну да, именно поэтому он общался со священнослужителем, он как раз-таки боялся этого скандала, боялся быть непонятым. А работу, да, неоднозначно обсуждают, но я когда был в Самаре, зашел там в католический храм, я увидел в алтарной части копию этой картины, очень даже удивился. Вот, хотя не каноническое такое изображение.
Но католики большие молодцы, конечно, да, замечательно.
Да. Да. Ну, в том числе картина, которая, на мой взгляд, передает вот эту вот, ну, скажем, не чистая иллюстрация, да, а иллюстрация, пропущенная через какое-то молитвенное размышление, медитацию, что ли, в хорошем смысле. Да, вот такое личное откровение. Иисус Христос, Спаситель мира, который вот так вот распростер свои объятия и пытается обнять весь мир, хотя мы не видим его лица, да, хотя он вот в этот момент умирает, чувствуется оставленность. А внизу ну, вода,
здесь,
ну...
Здесь, да. Кстати, надо напомнить, да, о том, почему... почему мы обращаемся к этим художникам, потому что эти художники, в свою очередь, обращаются к этим темам, библейским темам, они... нам через разные столетия, в разных формах, они нам транслируют еврейскую историю, библейскую историю, которая, с одной стороны, касается еврейского народа лично, с другой стороны, касается каждого из нас, потому что история еврейского народа – это в каком-то смысле прообраз истории всего человечества. Как мы говорили, та же самая Пасха, исход из Египта, прообраз того, что каждый человек – это душа, которая жаждет Бога, которая имеет определенное откровение о Боге, но пребывает в оковах греха. И Бог хочет, чтобы мы выходили из этой пустыни, чтобы мы имели смелость, имели такое доверие, дерзновение Богу входить в землю обетованную, а не бояться и не плутать 40 лет по ней. И как тяжело, на самом деле, легче бывает выйти из Египта, но тяжело Египту выйти из нас, из человека, и все это транслируется именно через еврейский народ. То есть это вообще прообраз истории человечества. Почему для нас это так актуально? Почему для нас это близко? Потому что, еще раз скажу, библейские истории, все, что связано именно с евреями Ветхого и Нового Завета, это все, что про нас в том числе. Это о нас, это некий такой образ. Поэтому это, на мой взгляд, такая особенность вообще мировой живописи, что мы имеем с вами, опять же, вот, извиняюсь за тавтологию, возможность прикоснуться к этой древней теме, непростой теме, пасхальной теме, в таких ракурсах, вот, ярких, да, абсолютно разных, потому что это разные художники, разные времена, разные взгляды на это и разные формы, которые они используют, и это интересно. Что у нас дальше?
Да, дальше мы с вами двигаемся. Иисуса Христа распинают, да, он умирает на кресте, это тоже важно. И затем следующий этап – это как раз-таки погребение. Погребение Иисуса Христа. Следующая картина, да, это Михаила Врубеля, называется «Надгробный плач». На самом деле это, ну, если пару слов о сюжете, да, об этой картине, если ее так можно назвать, это больше эскиз. Эскиз для собора. Владимирский собор в Киеве нужно было расписать, скажем, к концу 19-го столетия. И вот Михаил Врубель, замечательный художник, он работал очень много в технике декоративно-прикладного искусства, закончил в свое время Строганов, да, и он... работал, ну, понятное дело, в своем стиле, в своей манере, в основном это модернизм, модерн, так называемый, и здесь, опять же, вот просят его, ну, такой заказ, да, осуществить выполнить росписи в соборе. И он начинает эскизировать, создает много эскизов на библейские темы, на темы жизни и смерти Иисуса Христа. Ну, вот это вот один из эскизов. Кстати, один из даже вариантов эскизов.
Да, их было, действительно очень много, и мы видим, что Врубель вообще, конечно, потрясающий художник по изображению такого надрыва внутреннего, трагичности. То есть он показывает горе человека в неком пике такой, это катарсис просто, горе некого такого, опять же скажу, повторюсь, трагизма. И что мы видим здесь? Вот Христос, интересно, во всяком случае, но это, может быть, мое такое прочтение, он лежит, мы понимаем, что он мертв сейчас, в данный момент. Но вот это сияние, которое исходит от его лица, это уже некая отсылка к тому, что это не просто смерть-смерть, это все-таки за этим последует воскресение некое. И мы видим, что лицо его спокойно, лицо Христа. Лицо Марии, да, сейчас в этот момент, тоже от нее исходит определенное сияние, но понятно почему, потому что она Богоматерь, она мать Господа, но она погружена просто, и фигура ее, посмотрите, она вся как бы завернута вот в эту темную материю. Мы видим очень хорошо вырисованное ее лицо, которое идет еще с таким подсветом, и нам видна эта трагичность, эта боль, эти слезы, которые застыли у нее в глазах. А Христос, мы видим, он очень светлый, то есть он не погружен во тьму, несмотря на то, что как бы он вроде бы и лежит вот так вот в гробе, но мы понимаем, что скоро, скоро будет этот переход, скоро исполнится то, о чем он говорит, что он воскреснет. Но пока, пока горе настолько накрывает человека, что поверить и принять это практически невозможно. И сейчас для нее это просто ее ребенок, который умер на кресте, и о чем она думала в этот момент, мы можем только догадываться. Потому что, безусловно, когда ты получаешь в своей жизни такое откровение, как получила Мария, ты не можешь о нем забыть. То есть мы вспоминаем Благовещение, когда ангел приходит к ней и говорит о том, что она избранная из всех, она, Господь на нее презрел, и она родит Спасителя, Спасителя для всего мира, для людей. И несмотря на то, что она по-разному, может быть, могла это прочитывать, как еврейка, как ребенок своего времени, возможно, тоже были какие-то мысли о том, что это будущий царь Израиля. Я не знаю, Библия нам это не открывает, мы можем только предполагать. Но то, что с его смертью встает вопрос такого глобального значения, а почему? А как такое может быть? Потому что Бог обещал, и этот ребенок действительно родился чудным образом. И были знамения, были чудеса не только для нее одной, но и для большого количества человек. И сейчас это обнуление. Да? Вот то есть такая сейчас
скорбь, трагедия, сейчас, да, разбилось
это, все. Да, это не просто даже скорбь, это вот такой вот, ну, как теологический вызов, потому что здесь шатаются, но начинают как бы, да, вот так раскачиваться твои основы взаимоотношения с Богом. Потому что встает вопрос, да, а, ну, как бы, где ты, почему это так случилось? Если ты обещал, то это должно исполниться. А я вижу сейчас, сын мой мертв, и дальше что? То есть вот эта трагедия, которая, конечно, полностью ее покрывает, и не только ее, но и, конечно,
всех, да, ближайших соратников.
Да, мы будем об этом позже говорить. Но еще раз скажу, Врубель здесь подчеркивает как раз, что это не простая смерть, что это не просто умер человек, да, не просто Бог умер и все, что это действительно Бог, что это не просто пророк, это не просто учитель, это Господь. И он умирает для того, чтобы воскреснуть. И вот, возможно, даже, опять я скажу, может быть, это мои такие фантазии, но мне прочитывается, что вот этот ореол, который, значит, окружает саму Марию, это тоже некий такой образ того, что и она поверит в это воскресение, она будет свидетелем этого, и она пройдет через этот туннель темный и выйдет в этот свет. То есть горе в христианстве – это не конечная точка. На смерти все не заканчивается. За любым горем, за любым переживанием, за любым страданием в Господе всегда есть свет. Только нужно верить и нужно к нему идти. Я думаю, что в наши дни это наиболее вот актуально.
Да, да, согласен абсолютно с тобой. Действительно, мне очень нравится рассматривать, в принципе, библейскую вот эту вот картину, да, как оплакивание Христа, вот этот сюжет, да, Пьета по-разному его трактуют, западные, восточные художники, богословы, но всегда, хотя вот в этом горе, да, в этом плаче, в этой глубочайшей трагедии есть всегда надежда. Она присутствует постоянно. Но здесь уже мы вот стали свидетелями на описании, да, вот этой надежды, надежды на воскресение Иисуса Христа. Я думаю, на следующей работе мы уже...
Да, мы прям сразу можем ее показать, да, тем более, что это опять работа Врубеля.
Непосредственно мы... уже увидеть вот это вот воскресение.
Да. Посмотрите, конечно, Врубель художник, который сочетает здесь несколько форм, он играет с ними. Это и византийское искусство, это и такие отсылка к иконописи, это уже и новые формы какого-то кубизма, да, это игра с цветом невероятная. И вот что пишет он сам об этой картине: «Я хочу, чтобы все тело его лучилось, чтобы все оно сверкало, как один огромный бриллиант жизни». Так говорил он о своем замысле образа Христа в воскресении. И я думаю, что у него получилось это более чем прекрасно. Смотришь на эту работу, да, и внутри, правда, возникает ощущение жизни, вот этого какого-то праздника, торжества жизни над смертью, победы реальной. Да, мы видим, что Христос здесь, он наполовину обнажен, наполовину он еще в этих пеленах, которые как бы он снимает, они спадают с него, и он демонстрирует как бы сам процесс вот этого воскресения. Потому что часто мы видим, встречаем картину воскресения, когда уже Христос вот полностью, да, он вот вышел из гроба, он предстает перед Марией Магдалиной или перед другими учениками, тоже весь осветленный. Врубель здесь показывает нам саму кульминацию, не развязку, а кульминацию, сам процесс этого воскресения. Мы видим ангелов, которые стоят по бокам, и они как бы приветствуют, они являются свидетелями этого. Мы видим эту пещеру, это, которая уже становится не просто каким-то местом захоронения, она сама вся освещается через это явление, да, и Христос как бы выходит из этой смерти в жизнь, выходит в свет, и этим самым он свидетельствует и о своих словах свидетельствует о том, что Бог всегда исполняет то, о чем он говорит, он исполняет завет, он побеждает смерть, и, конечно, дает всем нам надежду, дорогие, что мы во Христе точно так же воскреснем и также перейдем из смерти в жизнь.
Аминь, аминь. Ну, действительно, вот эта работа лично меня очень сильно касается, с такой чисто, наверное, даже, ну, в первую очередь, художественной точки зрения. Здесь необычная иконография, необычный образ. Вообще в евангельских событиях не написано о том, как Иисус Христос, ну, вот непосредственно воскрес. Да, мы уже встречаемся с учениками, которые... женщины, да, которые пришли к гробу и так далее. А когда воскрес Иисус Христос, камень-то не был отвален, да, он как бы прошел сквозь, потому что он воскрес в новом теле, в прославленном человеческом вот этом теле, да, в прославленном или обоженном, да, человеческом теле. И это тело уже могло, в принципе, проходить сквозь стены, да, не было никаких препятствий, преград. И чем отличается воскресение Иисуса Христа от воскресения других людей? И действительно, люди и в течение жизни Иисуса Христа воскресали, он сам воскрешал мертвых. Это Лазарь, это сын Наинской вдовы. В Ветхом Завете мы знаем, там, от костей Елисея однажды воскрес Христос. Но те люди, они воскресли, да, но они прожили жизнь определенную, потом они умерли, а Иисус Христос воскрес в новом теле. Это как раз-таки отсылка, что однажды каждый из нас, если мы обратились к Богу, если мы признали Его господство, если мы покаялись в своих грехах, если мы получили дар вечной жизни, то мы однажды вместе с ним и воскреснем. Картина, конечно, удивительная. В принципе, в иконографии, в русской подобных сюжетов нет. Нет именно сюжета воскресения. На Западе есть. Ну, наверное, вот поэтому Михаилу Врубелю и, к сожалению, разрешили расписывать собор. Но, как ему сказали, в принципе, я здесь согласен с мнением его оппонентов, то, что Владимирский собор в чисто русском стиле, а здесь нужно строить какой-то удивительный, уникальный храм. Ну вот, к сожалению, пока храма такого не построили, но вот эти эскизы акварельные, они очень замечательные, чистые.
Ну да, слава Богу, что работы остались, сохранились, да, да, потому что это что-то потрясающее. Вот, хорошо, мы можем двигаться,
да, после воскресения
дальше.
Иисуса Христа первые ко гробу у нас пишат.
Несколько персонажей. Вообще, я думаю, что мы сейчас вам откроем даже такого художника. Это будет Евгений Демаков. Художник наш, ну, практически наш современник. Он родился в 1968 году в семье врачей. Его очень вот интересно, да, он художник, который обращается к теме Евангелия, исторических вот этих событий евангельских, очень, очень проникновенно. Как, в принципе, ну, вот, если смотреть на то, что читать, то, что говорят исследователи, искусствоведы, что вот большой такой интервал между XIX веком и практически вот нашим временем, он как бы достаточно такой, ну, скажем, пустоватый. Mm-hmm. То есть мы видим, что, безусловно, 20-е столетие преподносит нам
художников, да,
их работы, да, да, но это больше социальная тема. Религиозная, она отходит как-то вот на какой-то такой задний план, а Демаков к этому обращается напрямую, причем как обращаются?
Здесь, его, да,
простите, да, его сравнивают с самим Ивановым по вот такой, как сказать, именно по подходе к работе, по погружению тоже в материал, по самому изображению, то есть той форме, которую он использует. И действительно мы видим, ну, некую такую академичность своего рода. Да, то есть здесь нету каких-то, ну, каких-то прям новых форм, но в то же время эти картины, они, мы понимаем, что все-таки это не 19 век, дышат они какой-то новизной, и сам сюжет, он, безусловно, очень интересен. Но прежде чем к нему перейти, я хотела бы тебе сказать, потому что ты там что-то начал, а я...
Да, я так пытался встрять в разговор, чтобы...
Спасибо, встревай.
Мы поняли, да? Почему именно, да, вот этот художник и находится вот в такой школе. Он последователь Ильи Глазунова, небезызвестного человека, да, который возродил академию. Сейчас она названа его имени, Академия живописи, ваяния и зодчества. И вот как раз-таки Евгений Демаков, он закончил училище памяти 1905 года, а затем поступает в эту академию, и, в принципе, ну, если вы когда-то будете в Москве, или вы проживаете в Москве, обязательно сходите на День открытых дверей в Академию Глазунова, она находится в центре Москвы, и там вы как раз видите очень-очень много работ современных художников на евангельский сюжет. Там есть целые школы, есть целый класс. И здесь мы с вами лицезреем как раз и дипломную работу Евгения Демакова, вот, в которую он очень много всего вложил. Он не только работал в течение года, это куча предварительных эскизов, это огромнейшее, просто колоссальное вложение силы творческих, и не только его, ему помогали ведущие специалисты, профессоры, да, современники живописи. Поэтому здесь вот мы видим, ну, некое возрождение вот такого реализма, да, возрождение живописи 19 века, но в современном в ключе 21 столетия.
Да, за что я ему невероятно благодарна, потому что я очень люблю это направление, поэтому спасибо Евгению Демакову, что он решил именно двигаться по этому пути. И вот давайте посмотрим на саму картину. Очень интересно, она вот светово даже поделена на некие два сектора. Вот один сектор мы видим, то есть там вот, где находятся ученики, Петр, Андрей, и Андрей как бы выходит вот из этого как бы полудома, тоже полупещеры, да, вот такое каменное строение, и там сзади не просто какой-то темный фон, а он красноватый чуть-чуть, да, и как
огненный
будто бы,
такой.
Огненный, да, и как будто бы вот люди выходят вот именно из огненной какой-то печи, как будто ты выходишь из ада. А вторая часть... Это такой рассвет. Посмотрите, краски, которые при этом он использует, именно световое решение. Это не просто какой-то яркий свет, вот, допустим, полуденного солнца. Это не просто там какая-то филигранность, которую, например, использовала Врубель, мы смотрели, да, такая лучезарная. Это рассвет, это только начало. То есть ночь переходит в утро. Все только начинается, но мы видим, что это выход. И посмотрите, как он использует, очень интересно, арочную, да, вот эту арку, через которую мы видим струящийся этот свет, перспективу впереди. И как бы это выход, Вот эта дорога, узкий путь, да, по которому мы можем пройти. Да, вот
тернистые без этой, тут колючки.
Да, тернистый такой непростой, там каменистый, узкий, как бы арка такая, как будто бы ты проходишь, да, как, через какой-то лабиринт, через какой-то туннель. Вот из темноты, из красноты, из ада ты переходишь в эту жизнь. И вот этот, и они, самое интересное, как раз ученики, они стоят вот в этом переходном периоде, в этом переходном времени. То есть если Магдалина, она сама озарена этим светом, mm-hmm. она рукой своей показывает, да, вот этот путь, потому что для нее это уже открыто, Христос
она
воскрес.
Она уже видела, да.
Она вот. Уже видела, она знает, да, и она показывает, вот этот путь воскресения, я знаю его. То Петр, мы видим, он как бы, посмотрите, вот он стоит, как будто бы вот еще, как вот говорят иногда, в дверях, mm-hmm. да, то есть между...
На пороге.
На пороге, да, на пороге решения, на пороге принятия, пойти за этой верой, за этим провозглашением. И он смотрит туда, его лицо туда обращено. А что делает Андрей? Андрей немного как жена Лота, да, он еще смотрит назад, его лицо повернуто туда. Возможно, речь идет здесь не о маловере, может быть, о неком интересе, то есть вообще, как это возможно? Как это возможно, что он воскрес? Потому что мы с вами вспоминаем, уже говорили об этом, что когда произошло воскресение Христа, самые его ближайшие люди, ученики, родители не поверили в это. Для них закончилась история с его мессианством на кресте. Для них вопрос был решен, значит, он не мессия, значит, что-то пошло не так.
Не ошибались, разочаровались.
Да, значит, они ошибались, значит, что-то другое Господь хочет для них приготовить. И здесь вот такая новость. Христос воскрес. И мы не видим самого Христа на этой картине. Но мы видим вот этот, мы видим свет, мы видим этот выход, потому что в прямом смысле это выход. Вот это все равно, что люди ходят, они заблудились в каком-то пространстве замкнутом, а им говорят, выход там. Идите туда. Хорошо,
там
давайте
еще
перейдем.
Такое движение да, вот ветра, да. Да, возможно, отсыл, что вот Христос...
И буквально еще прям две минутки у нас на другую картину, на последнюю, которую мы хотели показать, потому что, правда, у нас две минуты. Это картина Караваджо. Очень она тоже интересная. Караваджо неоднократно обращался к пасхальной теме, и вот мы сейчас видим такое вот, ну, как бы не верование Фомы, но уверование его через то, что он вот конкретно потрогал раны Христа. Вот здесь нужно сказать, Караваджо потрясающий, конечно, да, вот мне он нравится своей детальностью, своим реализмом, тем, что...
Гипертаким даже реализмом.
Да, потому что, когда художники обращаются к этой теме, вот там уверование Фомы, но все-таки все выглядит достаточно так относительно. Вот Христос протягивает свои руки, люди на расстоянии смотрят на это, Фома немного впереди, а Караваджо пошел дальше. То есть Фома прям вкладывает непосредственно,
буквально,
да, он рассматривает детально, что там, чего.
Да, вложить руку в раны больно.
И ученики тоже на это смотрят. Вот я хочу сказать, что почему даже мы взяли эту картину последней, тоже для заключения, для завершения, в том, что мы с вами зачастую, конечно, действуем таким же образом. Это человеческий подход, подойти, все детально рассмотреть, но воскресение, оно на то и есть воскресение, это чудо, которое не объясняется, пока нам настолько это нельзя разложить на атомы, нельзя разложить, как говорится, все на рацио. Это чудо, в которое надо поверить. Почему
блаженные.
Христос и говорит, что блаженные,
увидевшие,
но уверовавшие, потому что без веры угодить Богу невозможно. И вера – это то, что сопровождает, конечно, путь каждого человека ко Христу. Ну, на этом, дорогие, мы и закончим, потому что время наше подошло к концу. Я очень надеюсь, что мы с вами, с Алексеем вместе смогли погрузить в эту пасхальную историю. Еще раз вас поздравляем с Пасхой, еще раз Христос воскрес, и, конечно, всем большой-большой шалом.
Да, взаимно. Всего доброго.
Счастливо и Бог в помощь.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.